Ветер в окно. Мариинский в Петербурге, в России, в мире.
Приветствуем тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. У микрофона Анна Всемирнова и Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра.
Добрый вечер. Станислав Трофимов поет партии в 19 спектаклей, большинство из них ведущие.
Мне особенно запомнился Станислав Трофимов в роли Ивана Грозного. У вас недавно был разговор.
Да, и разговор, специально посвященный образу Ивана Грозного, которого создает, мне даже хотелось сказать, лепит Станислав Трофимов вот в опере Римского-Корсакова. Образ получается очень объемным.
Первое, что я сделал, когда мне поступило предложение исполнить партию в «Псковитянке». Естественно, я взял клавир. Это необходимо для того, чтобы полистать и понять, какую партию в этой опере я буду петь. Потому что тогда предложение было одновременно и по Токмакову, и по Ивану Грозному. Помню, что мне не очень понравилась партия Ивана Грозного. А второе, что я сделал, стал искать, где можно почитать «Псковитянку» Льва Мэя. Мне пришлось купить здесь, в Петербурге, раритетное издание. Это если говорить о подготовительной работе. В интернете доступно для меня было всего две записи «Псковитянки». И изучив одну из них, решил, что я Ивана Грозного петь не буду, потому что мне не понравился персонаж. Но потом я обратился к другой записи, которая была сделана десятками лет раньше, и увидел совершенно другого Ивана Грозного. Услышал его в интонациях, в масштабе, собственно, баса, исполнявшего эту партию, в масштабе психологии этого баса, потому что за простыми нотами была слышна драма и жизнь персонажа или исполнителя. Я не знаю, кого больше, но исполнитель ведь всегда приносит краски своей жизни в тот или иной персонаж. Такие краски, которыми он владеет, какие он может себе позволить благодаря личному жизненному опыту, не только своей фантазии. Мне кажется, что любой артист, представляя и являя нам образы на сцене, все-таки показывает нам себя в предлагаемых обстоятельствах. Я не уверен, что правильно ломать себя и являть миру что-то совершенно не похожее на тебя. Я стал читать, поправлять свои исторические знания, изучать документы и понял, что существующий стереотип Ивана Грозного на сегодняшний момент – это не более чем штампы. Но мы сегодня встретились для того, чтобы обсудить оперный персонаж Ивана Грозного, никак не претендуя на историческую достоверность, потому что мы имеем право на художественный вымысел.
А, в общем-то, представление у нас чисто художественное.
Абсолютно,
да? Мы
так
знаем Ивана Грозного, которого сделал Николай Черкасов, мы знаем Ивана Грозного, которого он нарисовал Репин, трилогия Алексея Толстого в пьесах. И, в общем-то, и все.
Ну, «Псковитянка» Мэя.
Мэя мы большей частью не знаем. Мы знаем оперу Римского-Корсакова, ну, тоже
да,
не все.
Давайте пошутим, коль уж вы вспомнили Черкасова. Вы помните фигуру Черкасова?
Да.
Я, скажем так, немножечко отличаюсь внешностью от Черкасова. Раза в три примерно. И по этому поводу я очень переживал. Когда стало ясно, что все-таки Грозного петь художественно интереснее для меня и важнее, и это было, кстати, за пару месяцев до дебюта на сцене Мариинского театра в партии Бориса Годунова. То есть это было значимо. Иван Грозный и Борис Годунов – это несравнимые персонажи. Но в то же время это две шапки Мономаха в русской опере. И если бас поет Ивана Грозного и Бориса Годунова, значит, он носит эту шапку. Вот. Как я уже сказал, я очень переживал по поводу внешнего вида. И если нос можно приделать и лицо можно нарисовать, то остальную значительную фигуру спрятать не получится. Поделился с режиссером, который меня вводил в этот спектакль, Юрий Константинович Лаптев, он сказал сразу: что вы со своей фигурой переживаете? На сцене все должно быть крупное. И он прав, потому что этот спектакль — крупные жесты и большие мазки, потому что там огромные декорации. Дерево, оно деревянное, а не квадратик какой-нибудь вдали. Краски яркие, там действительно хочется большой фигуры. И второе, что меня порадовало и очень удивило, это изучение восстановления по Герасимову, вообще изучение, собственно, фигуры Ивана Грозного. И выяснилось, что Иван Грозный для своего времени был человеком очень высоким и очень крупным. Он не был худым. То есть я почувствовал, что все-таки я имею право быть Иваном Грозным.
Ну так вот, работая над текстом, возвращаясь к Ивану Грозному, какой царь получается у вас? Потому что в опере Римского-Корсакова к образу царя жестокого, властного, добавляются лирические краски в его взаимоотношениях с дочерью.
Иван Грозный не может быть ни плохим, ни хорошим. На него возложена огромная миссия. Этот оперный персонаж – это такой первый оперный русский царь. И все время хочется добавить, что мы говорим об оперном персонаже, чтобы никто меня не обвинил в поклонении историческому Ивану Грозному, который уничтожил Новгород, пошел на Псков и так далее. Римский-Корсаков нам показывает, и Мэй, собственно, тоже нам показывает, это первый русский царь. В России до того была феодальная раздробленность. И Римский-Корсаков включает в его монологи замечательные тексты о том, о чем действительно болит его душа. Композиторы для этого придумали арии, чтобы в них раскрыть
внутренний мир, переживания.
Да. И Иван Грозный вначале нам предстает палачом, юродствующим. Никто не может поспорить с ним в родовитости. И он бахвалится этим совершенно иначе, чем мог бы. Ведь грозным басом можно спеть, какой он великий. А он, у композитора написано, фальцетом. Я-то скудоумный, я худородный. Вас разберу, коль Бог на то поволит. Это очень важный момент. Иван Грозный писал музыку. Играл на физгармонии. Я даже слушал как-то пару его хоралов. Они написаны для басов. Церковную музыку. Он сочинял религиозные и богослужебные тексты. Это тоже важно знать. У нас представляется Иван Грозным каким-то полусумасшедшим. Это не так. Но язык юродства, он понятен не всем. Так вот, очень важно и сложно донести до слушателя, что он юродствует.
А что же он юродствует?
Зачем?
То есть это своего рода маска?
Так вот, если помнить, что мы все-таки государство, расположенное на Востоке, то необходимо знать, что демонстрация силы для Востока очень важна. Богатство, и силу он должен свою показывать каждый миг. Но в опере он предстает уже в тот момент, когда силу показывать не нужно. Он только что уничтожил республику, которая была настроена к Москве нелояльно, к его престолу. Все знают, кто пришел. А когда все дрожат и трепещут, остается только сказать, что он издевается над ними, я не могу. Юродство – это более сильный способ воздействия. Он называет себя скудоумным. Ни одного мужа рядом нет, способного сравниться с ним по образованности. Он называет себя худородным. Нет никого равного ему по происхождению. А для вокалиста, если говорить об опере, это возможность показать богатство красок. Потому что исполнять «но я-то скудоумный, я худородный» во всю мощь, на опоры, с грудью, с головой, в раструбе, оперев куда следует, невозможно. Здесь необходимы краски. И, собственно говоря, самый красочный эпизод в партии царя Ивана Грозного – это его выход, уже начиная с «войти аль нет». Я, например, искренне разумел, что если это начало партии, значит, надо по-вокальному отзвучить вот это «войти аль нет», чтобы все поняли, что ты вошел. И действительно, Иван Грозный выходит издалека, он там в конце сцены появляется. И нужно, чтобы было тебя слышно. Но меня сразу остановил режиссер. Нет, не так. Это все юродство. С улыбочкой. «Войти аль нет». Ты пошутил, а все уже с жизнью попрощались в мыслях. Потому что если государь входит в дом, значит, жизнь продлится. Как минимум, еще пока он в доме. А если он сразу в него не входит, значит, все. Ведь понятно всем, для чего он пришел в Псков. Но, несмотря на то, что в начале в тереме у него огромный кусок, это все-таки не тот кусок, где мы можем увидеть, кто он на самом деле. И даже не на самом деле, а кто он наедине с собой. Мы можем увидеть его таковым в ставке, где он один. Лес, ставка царя, Занавес открывается, царь молится за книгой. У Льва Мэя точно так же, он молился, он идет с похода, он уставший, у него все болит, он уже не молод, ему не спится. В опере он отрывается от молитвы, вот обелил я Псков, а девчонка все с ума не идет. Он поет о своей дочери, внебрачной. Дальше он мысль эту отбросил и возвращается к тому, о чем действительно болит его душа. То только царство сильно, крепко и велико, где ведает народ, что у него один владыка, как во едином стаде единый пастырь. Римский Корсаков нам показывает человека, который посвящает всю свою жизнь государству. И только в моменты усталости и забытья может позволить себе мысли о личном, вспомнить, как там было когда-то давно, лес, орешник, и она вздрогнула ретевое, не стерпелась, теперь плоды вот пожинаем. В момент одумался, сил набрался, речь о государстве. Вот такой персонаж нам предстает в ставке. И как только появляется другой человек, как только в конце этого монолога внезапно появляется князь Вяземский, Грозно изменяется. И поэтому меняется у него и тембр, и пластика. Предстает крупным хищником таким. Потому что где побывал голубчик, это не ласковый вопрос. Здесь уже должна быть и сила. И все смотрят. Когда есть кто-то, все наблюдают, в силе ли еще государь. Держится ли он на коне? Как меч в его руке держится? Это, конечно, не совсем ответ на то, как я это делаю. Но это ответ на то, как я это вижу.
Прозвучал рассказ солиста Мариинского театра Станислава Трофимова о его работе над ролью Ивана Грозного. Время нашей программы подошло к концу. Подготовили и провели ее Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра, и Анна Всемирнова. До встречи 17 октября.
Всего доброго, до свидания.
Мариинский в Петербурге, в России, в мире.